Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжим и завершим разговор о крестных страданиях Спасителя. Христа привели на Голгофу. Голгофа – это холм, который располагался за стенами Иерусалима. Это было лобное место, то есть место, где совершались казни. Само название холма Голгофа переводится как «череп». Что означает это название? Есть несколько пояснений. Первое – это то, что поскольку Голгофа служила местом публичной казни, местом смерти, то череп был символом смерти. Но более распространенная и, наверное, правильная точка зрения заключается в том, что просто этот холм имел форму черепа, почему его и назвали Голгофа, то есть череп. Это место было также известно тем, что, согласно древнему преданию, патриарх Авраам, когда переселился из Месопотамии в Палестину, то взял с собой останки первого человека, Адама, и похоронил их именно на этом месте. И когда Христос был распят, то кровь из его ран, стекая с креста, как бы пробила под собой почву и обогрела череп первого человека. Почему на православном кресте всегда внизу изображен череп? Это череп Адама. В 3 часа дня Христа распяли, 3 часа по античному времени, это 9 часов утра по нашему времени. Мы привыкли к изображению креста, для нас он символ спасения. Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота церкви, крест – царей держава, верных утверждения, демонов – язва и ангелов – слава. Каждый из нас знает слова этой церковной молитвы, но у современников Спасителя вид креста или сама мысль о нем вызывала ужас. Распятие на кресте Цицерон называл самой страшной из всех казней, которую смог придумать человек. Распинали следующим образом – а осужденному прибивали руки к поперечной перекладине, которую он сам нес на плечах к месту казни. Прибивали коваными трехгранными гвоздями. Но гвозди вбивали не в кисти рук, а в запястье. Вот между 2 костей, которые идут от локтя к кисти. У нас на крестах обычно показано, что гвозди вбиты в кисти, но это неправильно. Дело в том, что в IV веке распятие было запрещено в Римской империи указом Константина Великого. А первые изображения креста с распятием уже как христианского символа стали появляться где-то в VI или VII веке, и художники, и скульпторы просто не знали всех деталей этой страшной казни, и спросить было некого. Никто не помнил, как это на самом деле происходило. Ноги же прибивали гвоздями к вертикальному столбу, и вот в таком положении человек находился иногда сутками. А смерть наступала от удушья. Тело под своей тяжестью провисало, и мышцы грудного пояса так сдавливали распятого человека, что он не мог вздохнуть, набрать воздуха в легкие. А вот для того, чтобы дышать, нужно было найти точку опоры. Такая точка опоры находилась в ногах, а ноги прибиты гвоздями. И для того, чтобы вздохнуть, распятому приходилось выпрямлять колени, чтобы тело поднималось и как бы подтягивать его на руках. Но в руках тоже гвозди, и вот любое шевеление конечностями равносильно проворачиванию ножа в ране. Это было немыслимое мучение, и для того, чтобы ускорить казнь, существовала такая мера. Распятому перебивали ноги ударом меча. Когда ломались ноги, человек больше не мог опираться на те гвозди, которыми прибиты его ноги, и тогда через несколько минут он задыхался и умирал. Для того, чтобы затуманить сознание и притупить боль, перед распятием осужденному давали наркотик. Но Христос отказался его принять, желая в ясном сознании перенести испытание. Вокруг распятого Христа толпа. Назвать людьми этих озлобленных двухногих существ уже сложно. Мало того, что при их непосредственном участии Христос был осужден, потом они пришли смотреть на его страдания, как на захватывающее зрелище, так они еще пытаются своим глумлением увеличить его моральные страдания. Проходящие же злословили его, кивая своими головами и говоря: «Разрушающий храм и в 3 дня создающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями насмехались и говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израиля, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Надеялся на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я Сын Божий». Конечно, глумились над многими распятыми, но никому эти глумления не бросали такого вызова, как Христу. Для любого распятого человека, в принципе, уже не важно, глумятся над ним или нет. Во-первых, страшная физическая боль, и выход только один – скорейшая смерть. Но ведь Христос-то не просто человек, он Бога-человек. И для него ничего невозможного нет, у него есть и другой выход из этого страдания – Они кричат: «Сойди с креста, и мы уверуем в тебя», но Христос может сойти с креста и превратить в пыль эту орущую толпу. Но не это цель его миссии, как он сам сказал: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». В нем нет чувства мстительности и злобы к тем людям, которые сотворили с ним такое. Он знает, кто за ними стоит, кто ее вдохновляет. Да, их можно уничтожить, но этим не уничтожишь источник зла, дьявола. И на их место придут новые носители зла. Христос же не с людьми пришел бороться. Он пришел избавить людей от порабощения дьяволу, как говорим мы по-славянски, от работы вражия. Да, если бы он сошел с креста, и эта толпа уверовала бы в него, и через эту веру они бы спаслись, то, может быть, ради их спасения Христос и сошел бы с креста. Но он знал, что никакое чудо не способно пробудить веру в этих озлобленных сердцах. Ведь неделю назад, до описываемых событий, он же совершил небывалое. Он воскресил четырехдневного Лазаря. Ну какое еще нужно свидетельство его божественности? Но ведь не уверовали в него и, более того, распяли. Поэтому нет никакой связи между чудом и верой. И об этом свидетельствует еще один эпизод, который произошел на Голгофе. Вместе с Христом распяли двух человек, это были разбойники. Страдая так же, как и Христос, у них в эти последние часы жизни нашлись силы для того, чтобы выразить к нему свое отношение. И отношение это было диаметрально противоположное, как противоположным было место на Голгофе, где они висели на крестах, один справа от Спасителя, а другой слева. Тот, который был слева, поносил Христа вместе с толпой, он говорил следующее. Зачитаю текст. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал“, и сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю“». Конец цитаты. Вот здесь мы опять видим два типа людей. Тот разбойник, который распят слева от Христа, требует от него чуда взамен на веру. Или ты вместе со мной сходишь с креста, или ты мне вообще не нужен. Действительно, зачем ты мне нужен, если я так страдаю, а ты мне не помогаешь? Ну, это же позиция большинства людей. Зачем нужен Бог, если он не помогает? Какой от него толк? Зачем в него верить? Зачем исполнять то, что он велит? А вот второй разбойник – это тип религиозного человека. Его мысль стремлена в вечность. Он, будучи распятым, тоже очень страдает, но он понимает, что страдает заслуженно. Поэтому он не просит, чтобы Христос избавил его от этих страданий. Он просит спасения от своей души. «Помяни меня, Господи, когда приедешь во Царствие Твое». И вот что важно. Разбойник исповедует Христа не тогда, когда он сотворил что-то великое и потрясающее воображение, а когда он в таком уничиженном виде, что на всемогущего Бога никак не похож. Сознание древнего человека просто не могло вместить в себя мысль о том, что Бог, избитый и оплеванный, может быть распят на кресте, а толпа будет глумиться над ним. Да какой же это тогда Бог? Как пишет апостол Павел, что слово о кресте, то есть о Боге, распятом на кресте, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. И если бы не Новый Завет, то и для нас это казалось бы безумием. Ведь Бог судит и карает людей, но никак не люди судят и наказывают Бога. Но разбойника не интересует логика, у него есть вера, он чувствует, что распятый с ним человек может дать ему вечную жизнь. И он молится, просит, чтобы Христос вспомнил его в своем царстве. Молитва разбойника «Помяни меня, Господи, когда приедешь во Царствие Твое» вошла в литургическую церковную практику как символ искреннего раскаяния и упования на волю Божию. Наряду с символом веры и молитвой «Отче наш» она обычно повторяется всем народом перед причащением. Евангелист Иоанн сообщает, что на Голгофе присутствовали не только враги Христа. Было там несколько человек, которые не разделяли ликования толпы. Это Матерь Божия, апостол Иоанн и женщины, которых принято называть жены Мироносицы. Зачитаю текст. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: „Жена, се сын твой“. Потом говорит ученику: „Се Матерь твоя“. И с этого времени ученик сей взял ее к себе». Для Матери Божией Голгофа стала местом страдания не только ее сына, но и ее самой. Конечно, сопереживали Христу и жены Мироносицы, Иоанн Богослов и те ученики, которые испугались идти на Голгофу. Но никому страдания Христа не причинили такой боли, как его матери. Она их разделила. Она ему сопереживала так, как только мать может сопереживать страданию своего ребенка. Поэтому она реально соучаствовала в страданиях, через которые Господь искупил род человеческий. Она разделила их со своим сыном. Почему мы и называем ее честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим? Потому что она послужила делу спасения рода человеческого. Господь страдал на кресте 6 часов, с 3 по 9 час по тому времени, или с 9 часов утра до 3 дня по нашему. Было принято решение перебить распятым голени, чтобы ускорить смерть. Но в этом решении не было гуманных соображений. Дело в том, что по ветхозаветному богослужебному календарю суббота начинается в пятницу в 9 часов, то есть в пятницу в 3 часа дня по нашему времени. А в субботу казни нельзя было совершать. И прикасаться к умершему тоже было нельзя. К умершему вообще нельзя было прикасаться с наступлением темноты, это считалось осквернением. К тому же это была пасхальная суббота, поэтому властям не хотелось, чтобы трупы нависали над городом в день праздника. Поэтому, чтобы не смущать людей, было принято решение ускорить казнь, чтобы до захода солнца успеть похоронить казненных. Тогда воины перебили голени разбойникам, которые были еще живы. Когда же они подошли к Спасителю, то, увидев, что он уже мертв, не стали перебивать ему голени, но один из воинов ударил его копьем в левый бок, и оттуда вытекла кровь и вода. Здесь возникает 2 вопроса. Первый, почему Христос умер раньше всех? Ведь он был физически сильный человек, а образ жизни разбойников навряд ли можно назвать правильным, а значит, и здоровье у них было не столь крепким, как у Христа. И все же он умирает на кресте, а разбойники нет. Причина здесь бичевание. Ведь Христос был распят уже после одной казни, которой Пилат пытался его как бы спасти от распятия. То есть его распинали-то уже полуживого. На прошлой лекции я упоминал, что Господь не мог сам донести перекладину от креста до Голгофы, и сил у него не было после бичевания и побоев стражников, поэтому он и умер раньше остальных. И второе, что значит кровь и вода из раны? Ведь из мертвого тела кровь не течет. Скорее всего, речь идет о жидкости из околосердечной сумки. Вот медики говорят, что такое происходит только в одном случае, если кровь перемешивается с околосердечной жидкостью. А это случается в случае разрыва сердца. Вот когда разрывается сердце, когда инфаркт, тогда кровь из сердца начинает заполнять околосердечную сумку. И когда она была проткнута ударом копья, то все это вытекло наружу. И было описано, как кровь и вода. Значит, Христос умер от разрыва сердца, не выдержав страданий. Что произошло дальше? Обратимся к Евангелию. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил». Он пошел и снял тело Иисуса, пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, 100 литров. И так они взяли тело Иисуса, обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он был распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Значит, Иосиф и Никодим были известными людьми, членами Синедриона и тайными учениками Христа. Тайными, потому что в силу своего высокого положения они не могли публично исповедовать того, кого иудейские власти обвиняли в богохульстве и во всех смертных грехах. Другие евангелисты дополняют это свидетельство небольшими деталями. Например, то, что Иосиф обвил мертвое тело Христа чистой плащаницей, то есть полотном, куском материи. Именно на этой материи затем отпечаталось изображение Христа. И она стала известна нам как Туринская плащаница по месту своего хранения в итальянском городе Турине. Предварительно они помазали тело спасителями мазями, но, видимо, не успели довести эту процедуру до конца, поскольку наступала суббота, и они не могли прикасаться к мертвому телу. Видимо, из соображений поспешности рядом с Голгофой Христа и погребли, на что и указывает евангелист Иоанн. Он пишет: «На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко». Близко. Времени у них не было нести тело Христа в другое место. Те, кто бывал в Иерусалиме, видели, что Голгофа, камень помазания и Кувуклия, где Христос был погребен и воскрес, вот все это находится совсем рядом, под сводами одного храма, буквально на расстоянии нескольких метров. На другой день который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату. Вот интересно, что они обычно столь щепетильные в исполнении закона, здесь его явно нарушают. В субботний, да еще и в пасхальный день входят в дом к язычнику и общаются с ним. И говорили: «Господин, мы вспомнили, что тот обманщик, еще будучи в живых, сказал: после 3 дней воскресну, и так прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы его ученики, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых. И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и предложили к камню печать. Вот так закончились страдания и земная жизнь Господа Иисуса Христа. И прежде чем перейти к следующему и завершающему этапу евангельской истории, надо сказать несколько слов о том, как богословие церкви пыталось осмыслить то, что произошло на кресте. То, что мы называем жертвой Христа, искуплением, спасением рода человеческого. Все эти обозначения не придуманы нами, а взяты из Священного Писания, в первую очередь из послания апостола Павла. Он часто употребляет эти термины для выявления сути крестных страданий Спасителя. Он пишет: «Вы куплены дорогой ценой», или «Христос искупил нас от клятвы законной», и подобных цитат много, достаточно много. Но что такое искупление или выкуп? Каждый из нас, конечно, это понимает. К сожалению, сегодня выкуп человека из плена – это реальность нашей жизни. Почти каждый день мы слышим сообщения, как террористы или сомалийские пираты захватили заложников и требуют выкуп за их освобождение. Когда третья страна платит выкуп, то заложника освобождают. Это всем понятно. Что такое жертвоприношение в религиозном смысле, наверное, тоже всем ясно, но поскольку общество сегодня не столь религиозное, как в древнем мире, то я дам некоторые пояснения. В Израиле искуплением называлось то, что происходило ежегодно в праздник Йом-Кипур. Йом-Кипур значит «день очищения». Люди понимали, что они грешат перед Богом, живут не так, как надо, и поэтому их жизнь столь несчастна. И от этой несчастной жизни надо избавиться, надо как бы получить новую жизнь, а вот с этой старой греховной покончить. Ну как это можно сделать? Как избавиться от жизни? Не заканчивай же ее самоубийством. И тогда прибегали к следующему. И среди всех выбирали одного, первосвященника, который олицетворял собой всех. И все вверяли себя ему, со всем своим благом и со всем своим злом. Один за всех – это чисто племенное, корпоративное свойство, когда один может выступать за всех, потому что все вверяют себя ему. Первосвященник олицетворяет собой Израиль, и если он себя убивает, приносит жертву, то в нем умирают все, вот именно в силу корпоративной общности. Но первосвященник не хочет себя убивать. А между прочим, у других народов это практиковалось. Например, в древнем архаическом Риме, так там действительно первосвященник убивал себя, искупая грех всего народа. Но в Израиле происходило иначе. Выбирали первосвященника, ему себя вверяли, и раз в год, в праздник Йом-Кипур, он заходил во святая святых Иерусалимского храма, произносил священное имя Божие и убивал не себя, а животное, на которого он возлагал руку и магическим образом переносил себя, а собой весь Израиль, на это невинное животное. И теперь это животное несло на себе грехи всего Израиля. И оно приносилось в жертву во святая святых, его кровью копилась крышка ковчега завета. В представлении древних кровь – это и есть жизнь, и содержится жизнь. Значит, Израиль умирает в этом агнце. А потом Израиль ликует, пьет, гуляет до следующего года. Именно об этом написано в послании к евреям, где Христос представлен и первосвященником, и самим агнцем, приносимым в жертву за грехи. Вот сейчас я зачитаю этот текст. Апостол пишет: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». И вот эта мысль нашла свое отражение и в евхаристической молитве. «Ты еси приносяй и приносимый». То есть Христос есть и первосвященник, который приносит жертву, и он же сам агнец, который приносится в жертву. И то, что из года в год происходило в Израиле, явилось прообразом того, что произошло через Иисуса Христа. Но возникает вполне естественный вопрос, а кому Христос принес себя в жертву? Да, иудеи, чувствуя свою греховность, приносили жертву Богу, но каким образом страдания Христа могли быть приятны Богу Отцу? Уже с первых веков христианская мысль столкнулась с этой проблемой, и ответы были разные. Например, учитель церкви Ориген утверждал, что Сын Божий предал свой дух в руки Отца, а душу отдал дьяволу в качестве выкупа за людей. Вот он размышлял так, процитирую. «Кому Искупитель дал душу свою в выкуп за многих? Не Богу, а дьяволу. Как выкуп дана за нас душа Сына Божия, а не дух его, ибо он уже прежде предал его отцу со словами «Отче, в руки твою предаю дух мой», так же и не тело, потому что об этом мы ничего не находим в Писании». Конец цитаты. Вот за такое понимание искупления Оригена упрекал свидетель Григорий Богослов. Он пишет: «Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь, кровь великая и преславная Бога и архиерея и жертвы? Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному, кому, как содержащему во власти, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, то как сие оскорбительно? Разбойник получает цену искупления, получает не только от Бога, но и самого Бога за свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было бы пощадить и нас. А если отцу, то, во-первых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение, вместо словесной жертвы дав овна? Или из всего видно, что приемлет отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству и потому, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас, преодолев мучителя силою и возвел нас к себе через сына посредствующего и всеустрояющего в честь отца, которому оказывается он во всем покорствующим, таковы дела Христовы, а большее да почтено будет молчанием». Конец цитаты. Святитель Григорий Ниский трактует искупление как обман. Христос, чтобы выкупить людей, предлагает ему свою собственную плоть, вот спрятав как бы под ней божество. Дьявол бросается на эту плоть, как на приманку, но глотает вместе с приманкой и, образно говоря, крючок, то есть божество, и погибает. На вопрос о том, не является ли обман безнравственностью, несвойственной божеству, святой Григорий отвечает, что так как дьявол сам обманщик, то вполне справедливо было со стороны Бога тоже его обмануть. Процитирую эту мысль. «Дьявол употребил обман к растлению естества, а справедливый, благой и премудрый Бог измышлением обмана воспользовался к спасению растленного, благодетельствуя не только погибшему человеку, но и самому причинившему нашу погибель дьяволу, поэтому и самому противнику, если бы вочувствовал он благодеяние, не показалось бы совершенно несправедливым». Конец цитаты. Некоторые другие отцы тоже говорят о том, что дьявол обманулся, но не идут так далеко, как Григорий Ниский, чтобы утверждать, что Бог его обманул. А вот так в огласительном слове, приписываемом святому Иоанну Златоусту, оно читается на пасхальной утренне, говорится, что ад был осмеян воскресением Христа и попался на том, что не заметил под видимым человеком невидимого Бога. «Ад огорчился, встретив тебя долу, огорчился потому, что упразднился, огорчился потому, что был осмеян, приняв тело и коснулся Бога, принял землю и встретил небо, принял, что видел, и попался в том, чего не видел». В одной из трех коленопреклоненных молитв, читаемых в праздник Пятидесятницы, говорится, что Христос, начало злобного и глубинного змия, богомудростным лещением, то есть обманом, уловил. С XI века, как в католической, так впоследствии в православной и в протестантских церквях, стала господствовать юридическая теория искупления, сформулированная западным богословом Ансельмом Кентерберийским. Свои взгляды Ансельм изложил в работе «Почему Бог стал человеком». Он писал, что грехопадением человека была прогневана божественная правда, которая требовала удовлетворения. Но так как никаких человеческих жертв не было достаточно, чтобы ее удовлетворить, то Сын Божий сам приносит ей выкуп. Смерть Христа удовлетворила Божий гнев, и человеку возвращена благодать, для усвоения которой ему нужно иметь некоторые заслуги. Эти заслуги – это вера и добрые дела. Но так как, опять же, у человека нет этих заслуг, то он может черпать их у Христа, обладающего сверхдолжными заслугами, а также и у святых, которые совершили в своей жизни больше добрых дел, чем это было необходимо для их личного спасения. Поэтому имеет как бы излишек, которым они могут делиться. Эта теория, родившаяся в недрах латинского схоластического богословия, носит юридический характер и отражает средневековые представления об оскорблении чести, требующем сатисфакции. Например, за одно и то же оскорбление простолюдина и дворянина следовало разное наказание. А поскольку грехом человек оскорбил самого Бога, то понадобилась и жертва Сына Божия. Смерть Христа при таком понимании не упраздняет грех, а лишь избавляет человека от ответственности за него. Вот эту теорию разделяли и последующие западные схоласты, такие как Фома Аквинский, Петр Ломбард и другие. В протестантизме это учение получило дальнейшее развитие. Лютер и Кальвин говорили уже не только об удовлетворении божественной справедливости, но и о гневе Божием, который смогла утолить лишь смерть Христа на кресте. В русской богословской науке эта теория утвердилась и получила широкое распространение, поскольку в XVIII-XIX веках русское академическое богословие находилось под большим влиянием латинской схоластики. А благодаря авторитету митрополита Макария Булгакова, который использовал юридическую теорию искупления в своем догматическом богословии, она стала неприкосновенна, поскольку догматическое богословие митрополита Макария являлось основным пособием по догматике во всех духовных школах Русской Православной Церкви. Еще я, будучи студентом семинарии, учился по этому пособию. Но несуразность подобного взгляда очевидна. Но как Богу может быть приятна смерть Сына Божия и его страдания? Но вот если вы кого-то чем-то обидели, то разве вы примиритесь с этим человеком, если убьете его сына? Это что, будет удовлетворение справедливости? Ну, конечно же, нет. И уже с конца XIX века появляется целая плеяда блестящих русских богословов, представленных такими именами, как архимандрит Сергий Старогородский, будущий святейший патриарх московский, и епископ Иларион Троицкий, будущий священномученик, епископ Антоний Храповицкий, Владимир Николаевич Лосский и многие другие, которые совершенно справедливо подвергают критике юридическую теорию искупления, пытаются вернуться к отцам церкви в этом вопросе и в первую очередь к тем, которые мыслили искупление как исцеление человеческой природы, которую воспринял Христос. Но одно дело критиковать, а другое дело что-то предложить. Тайна искупительной жертвы Христа, по словам Григория Богослова, должна быть почтена молчанием. Почему? Да потому что все наши суждения о том, как произошло искупление, будут ошибочны. Тайна Божия всегда находится за границами нашего знания, нашего опыта и даже наших представлений. Да, мы используем для обозначения голгофских страданий такие слова, как искупление или жертва. Но это только образы того, что произошло на самом деле, метафоры. Мы не можем иначе говорить о потусторонней, о трансцендентной реальности, и тем более о реальности Бога, иначе, как только употребляя наши земные образы. А Бог-то выше всех наших образов. Образ и сущность – это не одно и то же. А о Боге мы можем говорить только посредством образов. Потому что Бог непознаваем и непостижим. Даже наше привычное обозначение лиц Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, является тем, что принято называть антропоморфизмом, то есть человекоподобием. Когда мы говорим, что отношения лиц Святой Троицы подобны отношениям Отца и Сына, подобно, но ведь не такие. А какие, мы не можем понять. Дальше просто нет смысла размышлять. Это все равно, что когда вот мы читаем в книге «Бытия», что Адам слышит, как Бог ходит в райском саду, мы понимаем, что ходит – это антропоморфизм, образ. Но если это воспринимать буквально и начать любопытствовать дальше, то можно же дойти до абсурда. Если мы начнем рассуждать так, что вот если Бог ходит, то у него есть ноги, ходит-то ногами, а сколько ног, а какой размер ноги, а сколько пальцев у него ноги и так далее. Но мы же не будем об этом спрашивать, потому что это глупость, граничащая с кощунством. Ноги, руки, голос Божий, все это примитивное, но неизбежное наше представление о Боге, потому что иначе его представить невозможно. То же самое касается и деяний Божий, и его воплощения, и воскресения, и тайное искупление. Мы не знаем, как произошло это искупление, каков его механизм. Но читая историю страданий Христа, мы должны понять степень любви Бога к нам, говоря привычным нам юридическим языком ту безмерную цену, которую Бог заплатил, искупая род человеческий, принес себя в жертву, которая непостижимым для нас образом примирила и воссоединила человека с Богом.